Так все и шло до экзаменов на аттестат зрелости. Их я действительно выдержал отчасти обманным путем. А потом все кончилось. Я был свободен. Если даже раньше, несмотря на гнет гимназии, я был сосредоточен только на себе, то теперь, когда я освободился, и подавно. Итак, настоящей свободы в выборе профессии для меня не существовало. Я знал, по сравнению с главным, мне все будет столь же безразлично, как все предметы гимназического курса. Речь, стало быть, идет о том, чтобы найти такую профессию, которая с наибольшей легкостью позволила бы мне, не слишком ущемляя тщеславие, проявлять подобное же безразличие. Значит, самое подходящее — юриспруденция. Маленькие, противодействующие этому решению порывы тщеславия, бессмысленной надежды, как, например, двухнедельное изучение химии, полугодичное изучение немецкого языка, лишь укрепляли первоначальное убеждение. Итак, я приступил к изучению юриспруденции. Это означало, что в течение нескольких предэкзаменационных месяцев, расходуя изрядное количество нервной энергии, я духовно питался буквально древесной мукой, к тому же пережеванной до меня уже тысячами ртов. Но в известном смысле это мне и нравилось, как в известном смысле прежде нравилась гимназия, а потом профессия чиновника, ибо все это полностью соответствовало моему положению. Во всяком случае, я проявил поразительное предвидение. Уже малым ребенком я достаточно отчетливо предчувствовал, какими будут потом учеба и профессия. От них я не ждал спасения. В этом смысле я уж давно махнул на все рукой. Я совсем не предвидел, возможен ли и что будет означать для меня брак. Этот самый большой кошмар всей моей жизни обрушился на меня почти совсем неожиданно. Ребенок развивался так медленно. Казалось, подобные вещи никак его не касались. Порой он ощущал потребность подумать о них, но то, что тут ему предстоит долгое решающее и даже жесточайшее испытание, он не предполагал. На самом же деле попытки жениться превратились в грандиознейшую и самую обнадеживающую попытку спастись. Соответственно, грандиозными были и неудачи. Поскольку в этой области мне ничего не удается, я боюсь, мне не удастся и объяснить тебе мои попытки жениться. А ведь от этого зависит успех всего письма. Ибо, с одной стороны, в этих попытках сосредоточилось все то положительное, чем я располагаю. С другой, здесь с какой-то яростью также сосредоточилось все то дурное, что я считаю побочным следствием твоего воспитания. Слабость, отсутствие уверенности в своих силах, чувство вины. Они буквально воздвигли преграду между мною и женитьбой. Мне трудно объяснить это еще и потому, что в течение многих дней и ночей я снова и снова все продумывал и взвешивал, так что теперь я и сам сбит с толку. Но твое полное, как я думаю, непонимание дела облегчит мне объяснение. Хотя бы немножко уменьшить это полное непонимание, может быть, не так уж неимоверно трудно. Прежде всего, мои неудачные попытки жениться ты ставишь в ряд остальных моих неудач. Я не стал бы возражать против этого при условии, что ты принимаешь мое прежнее объяснение неудач. Они действительно стоят в том же ряду, но ты недооцениваешь их значение и недооцениваешь настолько, что, говоря об этом друг с другом, мы, собственно, говорим о совершенно разном. Я осмелюсь утверждать, что во всей твоей жизни не случалось ничего, что имело бы для тебя такое же значение, какое имели для меня попытки жениться. Этим я не хочу сказать, будто ты не пережил ничего значительного. Напротив, твоя жизнь была куда богаче, полнее заботами и трудностями, чем моя. Но именно потому с тобой и не случалось ничего подобного. Представь себе, что кому-то нужно взойти на 5 низких ступеней, а другому всего на 1. Но эта 1, по крайней мере для него, так же высока, как все те 5 ступеней вместе. Первый одолеет не только эти 5, но еще сотни и тысячи других. Он проживет большую и очень напряженную жизнь, но ни одна из ступеней, на которые он всходил, не будет иметь для него такого значения, какое для другого та единственная, первая, высокая, для него неодолимая ступень, на которую ему не взобраться и через которую ему, конечно, и не переступить. Жениться, создать семью, принять всех рождающихся детей, сохранить их в этом неустойчивом мире и даже повести вперед — это, по моему убеждению, самое большое благо, которое дано человеку. То, что, казалось бы, многим это удается легко, не может служить возражением, ибо, во-первых, на самом деле удается немногим, во-вторых, эти немногие большей частью не добиваются, а просто это случается с ними. Правда, оно не то самое большое благо, но все же нечто очень важное и очень почетное, в особенности потому, что здесь нельзя полностью отделить «добиваются» от «случается». И в конце концов речь идет совсем не о самом большом благе, а лишь о некотором отдаленном, но достаточно пристойном приближении к нему. Ведь не обязательно взлететь на солнце. Достаточно вскарабкаться на чистое местечко на земле, куда временами заглядывает солнце и где можно немножко погреться. Как же я был подготовлен к этому? Хуже некуда. Это ясно уже из предыдущего. Если и существует возможность непосредственно подготовить отдельную личность и непосредственно создать общие предпосылки, то внешне ты в это не очень много вмешивался. Иначе и быть не могло. Здесь все решают общепринятые обычаи сословия народа времени. Тем не менее, ты и тут вмешивался, немного, правда, ибо условием такого вмешательства может служить лишь полное взаимное доверие, а оно у нас отсутствовало уже задолго до решающего момента, и вмешивался ты не очень удачно, ибо наши потребности были совсем разными, то, что волнует меня, тебя едва трогает, и наоборот, то, что ты считаешь невиновностью, мне может показаться виной, и наоборот, то, что для тебя не имеет последствий, меня может уложить в гроб. Я помню, как однажды вечером, гуляя вместе с тобой и матерью на Йозефплац, поблизости от нынешнего земельного банка, я начал глупо, хвастливо, высокомерно, гордо, хладнокровно, это было неискренно, холодно, это было искренно, и запинаясь, как почти всегда при разговоре с тобой, говорить об интересных вещах, упрекая вас в том, что вы меня не просветили, что об этом пришлось позаботиться школьным товарищам, что мне угрожали большие опасности. Тут я по своему обыкновению бесстыдно лгал, дабы показаться храбрым, ибо вследствие своей робости не имел ясного представления о больших опасностях. Но в заключение дал понять, что теперь я, к счастью, все знаю, не нуждаюсь больше в совете, и все уже в порядке. Я начал тот разговор главным образом потому, что мне доставляло удовольствие хотя бы поговорить об этом. потом и из любопытства, и, в конце концов, еще и для того, чтобы как-то за что-то отомстить вам. Ты, в соответствии со своей натурой, отнесся к этому очень просто. Сказал лишь, что можешь посоветовать, как, не подвергаясь опасности, заниматься этими делами. Возможно, я хотел вытянуть из тебя именно такой ответ. Именно его и жаждала похоть ребенка, перекормленного мясом и всякими вкусными вещами, физически бездеятельного, вечно занятого самим собой, но моя внешняя стыдливость была настолько задета, или я считал, что она должна быть задета, что, вопреки собственной воле, я не мог больше говорить с тобой об этом и с дерзким высокомерием оборвал разговор. Твой тогдашний ответ оценить нелегко. С одной стороны, в нем есть что-то убийственно откровенное, в какой-то степени первозданное. С другой же стороны, в том, что касается самой сути урока, он очень по-современному беззаботен. Не помню, сколько лет мне было тогда, во всяком случае, немногим более 16. Для такого юноши это был очень странный ответ, и дистанция между нами проявилась и в том, что, в сущности, это был первый прямой жизненный урок, полученный мною от тебя. Однако истинный смысл его, который тогда еще не полностью был для меня понятен и по-настоящему дошел до сознания лишь много позже, заключался в следующем. То, что ты советовал мне, было ведь по-твоему, и тем более по моему тогдашнему мнению, самым грязным, что только могло быть. Твоя забота о том, чтобы я не принес домой физической грязи, была чем-то второстепенным. Ты охранял лишь себя, свой дом. Главное же, ты сам оставался вне своего совета, супругом, чистым человеком, стоящим выше таких вещей. Тогда все это, вероятно, еще больше усилилось для меня тем, что и брак казался мне бесстыдством, и потому я не мог перенести на родителей то, что вообще слышал о браке. Тем самым ты становился еще чище, еще возвышеннее. Мысль, что доженить бы ты мог прислушаться к подобному совету, казалась мне совершенно недопустимой. Таким образом, на тебе не было почти ни малейшего следа земной грязи. И именно ты, несколькими откровенными словами, столкнул меня в грязь, словно таков мой удел. Если бы мир состоял только из тебя и меня, а такое представление мне было очень близко, тогда чистота мира закончилась бы на тебе, а с меня, по твоему совету, началась бы грязь. Само по себе непонятно, почему ты обрек меня на такое. Лишь давняя вина и глубочайшее презрение с твоей стороны могли служить объяснением. Тем самым я опять был задет до глубины своего существа и задет очень жестоко. Здесь, возможно, отчетливее всего проявилась и наша взаимная невиновность. А дает Б откровенный, соответствующий его взглядам, не очень красивый, но в городе теперь вполне принятый, может быть, предотвращающий заболевания, совет. Совет этот в моральном смысле для Б не очень благотворен, но с течением времени он ведь сумеет избавиться от причиненного вреда, к тому же он не обязан воспользоваться советом, да и в самом совете нет ничего такого, из-за чего все его будущее рухнуло бы. И все-таки нечто подобное происходит, но происходит именно потому, что А — это ты, а Б — это я. Эта обоюдная невиновность мне особенно ясна еще и потому, что подобное столкновение снова произошло между нами при совершенно других обстоятельствах лет 20 спустя. Столкновение ужасное, но само по себе более безвредное, ибо что уж мне 36-летнему могло еще причинить вред. Я имею в виду небольшое объяснение, произошедшее между нами в один из беспокойных дней после заявления о моем последнем намерении жениться. Ты сказал мне примерно так. Она, наверное, надела какую-нибудь модную кофточку, как это умеют пражские еврейки, и ты, конечно, сразу же решил на ней жениться. И жениться как можно скорее, через неделю, завтра, сегодня. Я тебя не понимаю. Ты же взрослый человек. Ты живешь в городе и не знаешь другого выхода, кроме как немедленно жениться на первой встречной. Разве нет других возможностей? Если ты боишься, я сам пойду туда с тобою. Ты говорил обстоятельнее и яснее, но подробностей я не помню. Кажется, у меня поплыл туман перед глазами. Меня даже больше занимало то, как повела себя мать, которая, хотя и полностью была согласна с тобой, взяла все же что-то со стола и вышла из комнаты. Вряд ли ты когда-нибудь глубже унижал меня словами. И никогда столь отчетливо ты не показывал мне своего презрения. Когда ты 20 лет тому назад говорил со мною подобным образом, в этом можно было, став на твою точку зрения, усмотреть даже некоторое уважение к рано созревшему городскому юнцу, которого, по твоему мнению, уже можно без всяких околичностей прямо ввести в жизнь. Сегодня подобные отношения лишь увеличивают презрение, ибо юноша, который тогда брал разбег, на том и застрял. И он кажется тебе теперь не более обогащенным опытом, а лишь на 20 лет более жалким. Мое решение, связанное с определенной девушкой, для тебя ничего не значит. Мою решительность ты всегда, бессознательно, низко ставил, и теперь, бессознательно, считаешь, будто знаешь, чего она стоит. Ты ничего не знал о попытках спастись, которые я предпринимал в других направлениях, поэтому не можешь ничего знать о ходе мыслей, приведшем меня к этой попытке жениться. Тебе приходится разгадывать его, и ты разгадываешь, соответственно своему общему мнению обо мне, на самый отвратительный, самый грубый, самый нелепый лад. И без малейших колебаний таким же манером высказываешь мне это. Позор, который ты тем самым навлекаешь на меня, для тебя ничто в сравнении с позором, который я, по твоему мнению, навлеку на твое имя своей женитьбой. По поводу моих намерений жениться, тебе есть что возразить мне. Что ты и сделал? Ты, де, не можешь питать теперь большое уважение к моему решению, поскольку я дважды расторгал помолвку с Ф и дважды снова заключал ее, понапрасну тащил тебя и мать в Берлин на помолвку и тому подобное. Все это правда. Но как дошло до этого? Основной замысел обеих попыток жениться был совершенно правильным — создать домашний очаг, стать самостоятельным. Замысел — симпатичный и тебе. Но в действительности он уподобился детской игре, когда один держит руку другого и даже крепко сжимает ее, а сам кричит: «Уходи, да уходи же, почему не уходишь?» В нашем случае это усложнялось тем, что ты с давних пор честно говорил свое «уходи же», что с тех же давних пор, сам того не ведая, ты удерживал, вернее, подавлял меня уже самой своей натурой. Обе девушки были выбраны, правда, случайно, исключительно удачно.